Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня, когда в греческой Олимпии был зажжен огонь Пекинской Олимпиады, стало известно о призыве к международному бойкоту предстоящих игр в знак протеста против нарушений прав человека в Китае. Идею бойкота Пекинской Олимпиады обсуждаем с ее приверженцами, правозащитником и писателем Владимиром Буковским, он у нас на прямой телефонной связи, и членом Генерального совета Транснациональной радикальной партии Николаем Храмовым в нашей студии. Первый вопрос Владимиру Буковскому. Из каких соображений вы призываете к бойкоту Пекинской Олимпиады? Добрый вечер, Владимир Константинович.
Добрый вечер. Я не просто призываю к нему теперь. Я был одним из инициаторов этой кампании несколько лет назад, когда Олимпийский комитет еще только решал, дать ли, присудить ли проведение игр к Пекину. Тогда втроем мы подписали обращение к этому комитету. Мой хороший друг Вэй Жиньшэнь, который провел 18 лет в китайском ГУЛАГе, и ныне уже покойный мой немецкий друг Герхард Левенталь, который сидел в концлагере немецком, когда проходила Берлинская Олимпиада в 1936 году. Вот мы втроем к ним обратились, и каждый как бы добавил со своей перспективы, что означали Олимпийские игры для нас тогда, когда они проводились в наших соответствующих странах, и что это будет значить для Пекина, для китайского режима. Помимо оправдания, помимо возможности дать хорошее publicity, как бы пиар этому тоталитарному режиму, это еще означает и усиление репрессий, в том числе и при подготовке к Олимпийским играм. Мы помним, как в Москве тысячи людей были высланы, арестованы, посажены, чтобы они как бы не портили общей картины приехавшим на Олимпийские игры журналистам и как бы помогли своим отсутствием создать более светлый образ Советского Союза. То же самое было и в Берлине в 1936 году, и я, как я читаю в интернете, то же самое происходит сейчас в Китае.
Спасибо. У нас в студии Николай Храмов, член Генерального совета Транснациональной радикальной партии. Мы уже слышали, что вы один раз пострадали за протест против Пекинской Олимпиады.
Ну, сказать, что я пострадал, наверное, это было бы неправильно, но действительно я был одним из организаторов демонстрации в Москве в 2001 году напротив торгового центра, международного торгового центра на Красный Пресник, где в те дни проходило как раз заседание Международного Олимпийского комитета, на котором решался вопрос, окончательно решался вопрос о месте проведения Олимпиады 2008 года. И одновременно с заседанием МОК была организована манифестация, которую, с инициативы которой выступили общество друзей Тибета по всему миру, в том числе Московское общество друзей Тибета. Радикальная партия самым активным образом принимала участие в организации этой манифестации. Мы, собственно, обращались к членам МОК с призывом не отдавать место проведения Олимпиады 2008 года Пекину в свете той ситуации, ужасающей ситуации с правами человека, и речь идет не только о Тибете, хотя ситуация в Тибете, она, и как вот показывают эти последние недели, она, может быть, наиболее, что ли, выпуклая и символическая, но помимо требования свободы Тибету есть и никогда не прекращалось требование свободы Китаю. И мы выступали с этим призывом к МОК. Мы подали, как всегда, уведомление о проведении этой манифестации, но тогда, еще в 2001 году, на самой заре путинской эры, когда еще, как правило, не запрещались никакие манифестации, еще была почти что ельцинская свобода, тем не менее наша демонстрация была запрещена, так как почти всегда происходило с любыми манифестациями, критически обращенными к Пекину. После протестов со стороны китайских дипломатов, после вмешательства МИДа России, московская мэрия запретила проведение этой демонстрации, и те несколько десятков, полсотни человек, которые пришли туда с лозунгами «Свободы Тибету», «Прав человека в Китае», «Не проведение Олимпийских игр в Пекине», все эти люди, в том числе я, мы были задержаны ОМОНом, провели несколько часов в отделении милиции, довольно грубо действовала милиция под объективами десятков телекамер на глазах, можно сказать, у всего мира. Вот я, собственно, еще в 2008 году был одним из тех, кто призывал тогда к непроведению Олимпиады в Пекине. Разумеется, я остаюсь на этих позициях и сейчас более чем когда-либо.
Владимир Корсунский, главный редактор интернет-издания «Грани.ру», также верит в эффективность бойкота.
Если удастся заставить китайские власти хотя бы на время подготовки и проведения Олимпиады соблюдать приличия, выпустить политзаключенных, освободить политзаключенных из тюрем, не заставлять краснеть тех, кто приедет на Олимпиаду, гостей Олимпиады и участников Олимпиады из других стран, конечно, это эхом отложится в дальнейшей жизни Поднебесной. Нельзя приезжать в Китай, когда там сажают в тюрьмы людей просто за инакомыслие, когда уничтожают людей за то, что они хотят исповедовать свою веру. Это невозможно. Человек, который приехал, должен будет либо выразить свое отношение к происходящим событиям, либо хлопнуть дверью.
Владимир Константинович, ожидаете ли вы поддержки вашей идеи Кремлем, или Москва будет опасаться ответного бойкота Сочинской Олимпиады 2014? Вам слово.
Нет, конечно, я не ожидаю от Москвы никакой поддержки. Вообще было бы странно. В такого рода конфликтах они всегда принимают сторону соответствующих государств. Тем более, что с Китаем у них прекрасные отношения, с китайским руководством. И торговые, и дипломатические, и какие угодно. Нет, от них мы, конечно, ничего никто не ожидаем. Было бы желательно, чтобы хотя бы западные лидеры как-то высказались. Вот когда мы в свое время организовывали бойкот Московской Олимпиады, это 79-й год, началось в 78-м даже, а потом в 80-м, тогда, по крайней мере, целый ряд западных лидеров поддержал эту идею, в том числе президент США Джеймс Картер и премьер-министр Англии Маргарет Тэтчер. Будем надеяться, что и в этот раз хоть какие-то ведущие политические лидеры Запада встанут на эту точку зрения.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Напомню, что идею бойкота Пекинской Олимпиады обсуждаем с ее приверженцами, правозащитником и писателем Владимиром Буковским, он у нас на прямой телефонной связи, и членом Генерального совета Транснациональной радикальной партии Николаем Храмовым, он в нашей студии. Игорь Фисуненко, журналист-международник, очевидец многих Олимпийских игр, отделяет спорт от политики.
Идея спорт вне политики, она достаточно, по-моему, правильная, и навязывать такого рода политические лозунги, призывы, требования – это бесполезно. Если бойкот реализован, то он влияет. Естественно, Олимпиада 80-го года в Москве, она была, ну, скажем так, не совсем полноценная, кастрированная, потому что сильнейшие соперники не приехали. И вот тот как раз пример бойкота американцев и их союзников, так же, как и потом ответный наш бойкот, они лишний раз доказали, что политику в спорт тащить совсем не стоит. Я думаю, поэтому и призывы к бойкоту Пекинской Олимпиады, они, конечно, не найдут никакой поддержки, провалятся, и это будет совершенно справедливо.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что идею бойкота Пекинской Олимпиады обсуждаем с ее приверженцами Владимиром Буковским и Николаем Храмовым. Николай Храмов хочет ответить Игорю Фисуненко.
Ну, собственно, даже не только господину Фисуненко, а всем тем сторонникам проведения Олимпиады в таких странах, как Китай, или Берлин 36-го, или Москва 80-го. Их, собственно, лозунг очень прост. Спорт вне политики. Но применительно к Олимпийским играм мы... Давайте просто расстанемся с иллюзиями. Да, говорить, что Олимпийские игры вне политики и призывы к бойкоту — это недопустимое привнесение политики в спорт, это лицемерие, либо неосведомленность. Ну, то, что Олимпийские игры давно превратились в глобальное бизнес-мероприятие, это ни для кого не секрет. Это бизнес прежде всего, но точно так же это и грандиозное политическое, пропагандистское мероприятие, В особенности для таких режимов, как германский режим 30-х годов или как пекинский режим сегодня. Вы посмотрите, какую огромную пропагандистскую пользу извлекают всякий раз организаторы мероприятий. Как сейчас перед всем миром Китай стремится показать, что он безопасное государство, что он достоин проведения Олимпийских игр. То есть само по себе проведение Олимпийских игр в Пекине – это уже политический шаг сейчас. И я бы, вот, честно говоря, я бы очень хотел разделить оптимизм Владимира Константиновича Буковского, который говорил, что он надеется, что западные лидеры каким-то образом окажутся благосклонны к идее бойкота Пекинской Олимпиады сейчас, но мне кажется, что это все-таки не случится. Не случится по тем же самым политическим причинам, поскольку почему не случается... Почему не случается того, что Далай-ламу нигде не принимают на почти нигде не принимают на государственном уровне? Почему Запад продолжает поддерживать прекрасные торговые и политические отношения с Пекином? Почему никто из европейских лидеров, за единственным счастливым, вот сейчас меня очень порадовало известие о том, что Гордон Браун принимает Далай-ламу, находящегося, приезжающего в Европу. Никто из его коллег по президентским или премьерским дворцам в Европе пока не следует этому примеру. Это то же самое, это политические соображения, соображения поддержания хороших отношений с огромнейшим, самым большим в мире рынком, каким является Китай. К сожалению, это так.
Александр Подробинник, бывший советский политзаключенный, ныне главный редактор информагентства «Прима Ньюс», убежденный сторонник бойкота.
Если бойкот Пекинской Олимпиады состоится, то я думаю, что это будут десятки стран в таком же наборе, примерно как это было в 80-м году прошлого столетия, во время бойкота Московской Олимпиады. Я как раз находился в тюрьме по политическому обвинению в это время, и я прекрасно помню, как ощущали политзаключенные то, что Запад бойкотирует Олимпиаду в стране, которая является источником агрессии в Афганистане. Если такой бойкот состоится, если общественная совесть у политиков и у Запада проснется, то это будет массовый бойкот.
Владимир Константинович, вот можно ли сравнить Советский Союз 80-х годов и нынешний Китай? Говорят о растущей экономике Поднебесной. Вам слово.
Вы знаете, ну вот насколько я знаю от своих китайских коллег, может быть и есть экономические эксперименты на юге Китая. Но что касается всей остальной страны, то она мало чем изменилась, понимаете? Это экономические экспериментирования и некоторые экспериментирования административные. А если вы посмотрите север и запад Китая, то там просто вот как было при Мао Цзэдуне, так и есть. Не забудем также, что это многонациональное государство, о чем часто забывают. Помимо Тибета есть еще и уйгуры, Синьцзянь, где тоже национальное движение всегда было сильно. Это мусульманский регион. Да и не только, потому как, в общем, Китай довольно лоскутное государство. Там, что не провинция, то как бы какая-то отдельная нация. Так что сравнивать можно. Конечно, время разное. Сейчас это все выглядит немножко иначе. Но политический режим в Китае, на самом деле, очень мало изменился. Могло измениться очень многое в смысле возможностей экономической деятельности. Да, особенно в южных регионах. Но политически очень мало что изменилось. У них, кстати говоря, огромное количество политзаключенных. У них тысячи и тысячи. И обращения с ними исключительно жестокие. Там до сих пор расстрелы, причем расстрелы массовые, расстрелы публичные. Там дикая страна в этом смысле.
Слушаем вопрос москвича Александра.
Здравствуйте. Если позволите, сначала отвечу в порядке юмора. Для нас все религии равны. Папу не пустили и ламу не пустим. А вообще у меня два вопроса. Первый храмову, второй Буковскому. Китай – это, по-моему, не брежневские маразматики, игравшие с Западом в детанты. С Китаем особо не забалуешь. В эйзенштейновском фильме «Иван Грозный» Борис Чирков говорил на все эти крики. Европа не признает, папа не допустит, император не согласится. Силен будет, все признают. Разве Китай не силен? И второй вопрос с историческим подтекстом. В 1936 и 1984 году были Олимпиады в Берлине и в Лос-Анджелесе. В Берлине тогда правил некто А. Гитлер. Уже были приняты законы против против евреев, созданы концлагеря, прошла ночь длинных ножей. В общем, все было в порядке. Перед Лос-Анджелесом за год американцы оккупировали остров Гренаду. И все эти западные защитники нравственности, которые из Афганистана отказывались ехать в Москву, как миленькие поехали в Америку. Чего это они проглотили? Фашизм и явную агрессию.
Про Тибет вам вопрос. Ну, первый про вопрос Тибет? Китайский, да, был вам. Николай, ну давайте ответьте на тот вопрос, который вы...
Я, честно говоря, не очень хорошо услышал вопрос. Я, потому что, если мы говорим... Мне просто кажется, что сравнивать Германию 1936 года и Соединенные Штаты 1984 года, ну, это может показаться веселой шуткой или просто таким некоторым ностальгическим чтением советской пропаганды начала 80-х годов. Но это просто смешно, и я, наверное, просто не буду комментировать, да, «Ночь длинных ножей» и операцию Соединенных Штатов на Гренаде по отстранению от власти марксистского режима, пришедшего к власти в результате переворота. Да? Давайте я уж тогда не буду. Что касается того, что сильными будут, признают. Да, Китай очень, кажется сейчас очень сильным. Китай кажется очень сильным прежде всего в экономическом смысле. Действительно, если мы зайдем в любой, не только российский, но там европейский или американский магазин, мы, наверное, увидим, что каждая вторая вещь, продающаяся в нем, сделана в Китае. За счет чего? За счет чего это происходит? За счет дешевизны этих товаров. То есть за счет того, что рабочие китайские, которые работают, производя эти товары, получают $40 в месяц зарплаты, 30 или $40 в месяц. И за счет этого эти товары завоевывают весь мир. За счет этого Китай завоевывает весь мир. Но, как уже совершенно справедливо сказал Владимир Константинович, действительно существует два Китая. Существует 200-миллионный Китай. Это южные прибрежные районы типа Шанхая и так далее, где проводится вот это экономическое чудо. И миллиардный Китай, молчаливый, который мы не видим на экранах телевизоров, который мы не слышим, который мы не знаем, в котором идут, тем не менее, какие-то процессы, которые в один прекрасный день, как говорят те же китайские диссиденты, которые знают ситуацию внутри, который в один прекрасный день взорвется. И что останется при этом от вот этого анклава, экономически развитого прибрежного анклава и от всех этих экспериментов, экономических экспериментов, в ходе которых коммунистическая власть назначает некоторых людей миллионерами, разрешает им быть миллионерами и так далее. Что при этом будет, мы не знаем. Но мы знаем сейчас, что в Китае есть миллиард людей, которые живут менее чем на $2 в день. И какова цена этой стабильности, этого экономического роста? Я боюсь, мы внезапно сможем узнать. Перефразируя классика, можно сказать, что беда не в том, что режимы смертны. Беда в том, что режимы бывают смертны внезапно. Мы это очень хорошо знали на примере других режимов, и мы, безусловно, узнаем это на примере китайского коммунистического режима.
Вопрос Владимира Константиновича об Олимпиаде в Лос-Анджелесе. Стало ли это пародией на практику политического бойкота? Вам слово.
Ну, это было изобретение советское. Они как бы решили отомстить за проведение бойкота Олимпийских игр в Москве. И довольно неумелая, ну, какая-то часть советского тогдашнего лагеря, социалистического лагеря, своих спортсменов не послала. Ну, вот и все. Западный мир, большинство мира, даже нейтральные государства третьего мира, никто не бойкотировал эти игры. И, конечно, я присоединяюсь к Николаю, сравнивать операцию по освобождению Гренады от марксистского диктатора с тем, что делал Гитлер в 1936-м или Брежнев в 1980-м, это, конечно, комично. Зря он эту тему поднял. Это просто никак не соразмерно. Вот. Что касается Гренады, я-то помню, я в это время был в Калифорнии, работал в Стэнфордском университете, и мы все ужасно радовались там. Были американские студенты, которых в результате обезопасили, освободили и привезли назад. Это, такие сравнения все-таки делать не надо.
Там, по-моему, стояли кубинские войска на Гренаде тогда
еще. Да, и кубинские, и советские советники, и даже монгольские. Там было что-то невероятное. Там весь режим опирался на такие интербригады или советников западных. Немецкие, я имею в виду восточно-немецкие. И прочее, и прочее.
Слушаем вопрос москвича Георгия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Китай сделал большую ошибку, что проводит Сверхолимпиаду. Первый тектонический удар Советский Союз получил в 1957 году, второй в 1980-м на Олимпиаде. а потом пошла перестройка. Так что Китай подписывает себе смертный приговор как тоталитарный режим.
Да, Владимир Константинович, подорвала ли Московская Олимпиада 80 экономические ресурсы Советского Союза?
Я думаю, что да. Потратили они довольно много денег и, конечно, никаких выгод не получили. Для Советского Союза это не было коммерческим предприятием, как это было, скажем, для других каких-нибудь стран на Западе. Это для них было политическое мероприятие, и все усилия были сделаны для того, чтобы максимально набрать пропагандистские очки. Так что финансово это ничего не дало. А помимо того, тот факт, что мир все-таки пробойкотировал эти игры, он сказался и на их культурных, и экономических отношениях с другими странами мира. Вы же помните, это было время Рональда Рейгана, когда торговые отношения с советским блоком были очень ограничены, и были целые списки товаров, которые продавать нельзя им и прочее. То есть это все было в ключе кампании против советской системы и ее, так сказать, сателлитов. И безусловно, своего достигла эта кампания. Я считаю, что бойкот Олимпийских игр в Москве был довольно эффективен в результате. Хотя далеко не все, конечно, страны и делегации, и спортсмены к ней присоединились.
А вы помните вот фестиваль молодежи и студентов в Москве 57-го года? Может ли Пекинская Олимпиада сыграть такую же роль в судьбе Китая?
Вы знаете, это обычный аргумент. Мы его слышали в 79-м, 80-м году, когда вели кампанию против Московской Олимпиады. Обычный аргумент, что вот это было бы лучше, пусть тысячи журналистов приедут, пусть они посмотрят, пусть они напишут миру, вот в их присутствии им, китайцам, будет труднее продолжать репрессии. Да полная чепуха. Мы все хорошо помним, что было в Москве, как это происходило в Москве, и как репрессии только нарастали в связи с подготовкой к Олимпийским играм. Именно тогда, скажем, сослали Сахарова с Бонар. Именно тогда арестовали целый ряд наших друзей массово, причем это было ну, несколько сотен человек. По тем временам довольно массово. То есть все эти разговоры о том, что вот страна откроется для просмотра западным наблюдателям, населением, этим туристам и прочее, и это будет позитивный эффект, это исторически неоправданно. Не получается позитивного эффекта от этого. Получается только негативный. И ощущение признания этого режима, что бы он ни делал, оно остается у всех.
Спасибо. Напомню, что сегодня, когда в греческой Олимпии был зажжен огонь Пекинской Олимпиады, стало известно о призыве к международному бойкоту предстоящих игр в знак протеста против нарушений прав человека в Китае. Идею бойкота Пекинской Олимпиады обсуждаем с ее приверженцами, правозащитником и писателем Владимиром Буковским, он у нас на прямой телефонной связи, и членом Генерального совета Транснациональной радикальной партии Николаем Храмовым, он в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Краткие новости к этому часу. Процесс по делу об убийстве заместителя главы Центробанка России Андрея Козлова будет проходить в закрытом режиме. Такое решение принял Мосгорсуд по ходатайству гособвинителей с целью обеспечения безопасности близких убитого. В Назране при взрыве пострадали 5 человек, в том числе 3 милиционера, сообщает корреспондент «Радио «Свобода». 7 членов запрещенной в России национал-большевистской партии приговорены к лишению свободы на сроки от 1,5 до 2,5 лет. Таганский суд Москвы признал их виновными в хулиганстве. В Москве были задержаны 4 активиста Объединенного гражданского фронта, организаторы акции «Антипризывной марш». В правоохранительных органах утверждают, что они устроили у здания Хамовнического суда несанкционированный пикет и распространяли листовки с призывами прийти на акцию, которая должна состояться в Москве 29 марта, сообщает «Интерфакс». Надежд на спасение 18 украинских моряков судна, затонувшего у берегов Гонконга, по словам спасателей, остается все меньше. В субботу вечером украинское судно столкнулось с китайским сухогрузом. 7 членов экипажа удалось спасти. В Тбилиси грузинская оппозиция в понедельник вечером начала пикетирование здания, в котором работает правительство. До этого многотысячный оппозиционный митинг прошел возле здания парламента. Его участники требовали возобновления вещания телеканала и медиа и возвращения его в собственность законным владельцам. Дипломатический конфликт между США и Белоруссией набирает обороты. В понедельник Минск покинули около 15 американских дипломатов, а государственное белорусское телевидение сообщило о раскрытии американской шпионской сети. Число военнослужащих США, погибших в Ираке за 5 лет с начала военной операции, достигло 4000. Эти данные обнародовали Пентагон и независимые эксперты. Госсекретарь США Кондолиза Райс призвала Китай проводить более взвешенную политику в отношении Тибета.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что идею бойкота Пекинской Олимпиады обсуждаем с правозащитником и писателем Владимиром Буковским. Он у нас на прямой телефонной связи, членом Генсовета Транснациональной радикальной партии Николаем Храмовым на нашей студии. Николай Долгополов, заместитель главного редактора «Российской газеты», не допускает и мысли о бойкоте.
Я в субботу ночью вернулся с заседания исполкома Международной ассоциации спортивной прессы АИПС. Китайцы к нам, естественно, приехали на наш исполком. И знаете почему? Потому что перед Олимпиадой мы проводим мировой конгресс спортивных журналистов. Обычно на наши конгрессы такого рода приезжают стран 80. А сейчас я вам скажу, сколько стран собирается приехать в Пекин. 120. А считая нашу российскую, 121. Возможно, действительно, китайские власти попытаются каким-то образом заглушить вот эту проблему инакомыслия. Я думаю, что она будет именно и заглушена на какое-то определенное время. Не знаю уж, будет ли как в Москве, когда всех неугодных высылали за 101 километр. Никаких бойкотов и ничего похожего нет и быть не может. Единственное, что возможно, это то, что 2-3, а может быть даже 4,5 самых упорных и бесполезных маленьких страны в Пекин не приедут.
Слушаем вопрос из Тульской области от Евгения Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир Алексеевич, спасибо вам большое за собеседников. Я к обоим отношусь с большим уважением. И вопрос у меня к ним такой. Как известно, ежегодно международные правозащитные организации публикуют доклады о нарушениях прав человека в различных странах. Там присутствуют не только откровенно диктаторские и тоталитарные режимы, но и такие страны, как и в том числе и США, и Англия, и другие развитые демократические страны. Вопрос у меня такой. Какой вот существует конкретно критерий, по которому можно определить, что вот эту страну мы бойкотируем проведение Олимпиады, а другую нет?
Очевидно, к Владимиру Константиновичу. Чем Англия лучше, чем КНР?
Ну, что касается оценок такого рода, то есть вот такая организация в Америке, называется Freedom House, Дом Свободы. Они проводят мониторинг состоянию свободы в разных странах мира. У них очень разработанные критерии. Там учитывается все, и случаи политических преследований, и случаи цензуры, и случаи зажима критики и состояние выборов в стране. То есть там очень большой набор критериев, по которым они это определяют. И, конечно, между странами типа Китая, Кубы, Вьетнама, Северной Кореи, России, Белоруссии и странами, скажем, Европы нынешними или Северной Америки, она огромна и в чисто численном измерении тоже велика. Я сейчас не помню точно места, по которым они там распределили эти страны. Я здесь живу 30 лет, а до этого 34 года прожил в Советском Союзе. И для меня это не какие-то теоретические выкрутки. Я и то, и другое вполне познал и ощутил. И конечно, сравнивать эти вещи невозможно. Есть ситуации, которые не поддаются описанию, понимаете. Если, скажем, в Советском Союзе ты не мог слова сказать без преследования, то здесь, наоборот, некое есть злоупотребление этой свободы слова, когда говорится гораздо больше, чем вообще-то стоило бы говорить в приличном обществе.
Может ли ситуация в России завести вот в эту же группу стран? Вопрос Николая Храмова.
Все-таки спросили же о том, какие формальные критерии, да, для того, чтобы призывать или устанавливать бойкот в том или в другом случае. Ну, вообще говоря, есть формальный критерий, который установлен еще Пьером де Кубертеном, да, а если идти вглубь финской истории, то он и в древнегреческих олимпиадах применялся. это критерий того, что Олимпиада не может проводиться в государстве, в котором идет война или которое ведет войну. С этой точки зрения, в общем-то, ситуация, которая была, да и есть все еще в России, и уж во всяком случае была, когда принималось решение о проведении Олимпийских игр 2014 года в Сочи, в общем-то, на мой взгляд, является нарушением этого, потому что война в Чечне продолжалась в тот момент. И я был, в общем, среди тех, которые, ну, по крайней мере, не скрывали своего мнения, может быть, не организовывали громких кампаний и масштабных кампаний, но я никогда и в то время не скрывал своего мнения, что Олимпийские игры 2014 года не должны проводиться в России, которая ведет войну в Чечне. И давайте называть вещи своими именами, которые проводят второй раз проводят геноцид чеченского народа. Точно так же, кстати, как китайское правительство с 50-го года проводит геноцид тибетского народа. Вот давайте же все-таки не забывать о том, что призывы к бойкоту Олимпийских игр идут не только потому, что Китай в общем и целом нарушает права человека, что там нет свободных выборов, что там нет свободной прессы, что там есть тысячи политзаключенных, в том числе сидящих в тюрьме, получающих сроки за публикацию неправильных статей в интернете. И так далее. Нет, не только дело в этом. Дело в том, что Китай, Китайская Народная Республика, начиная с 1949 года, когда ее войска Красного Китая оккупировали независимое государство Тибет, с того самого времени проводят самый настоящий геноцид. Геноцид китайского народа. Если в 50-е годы это были массовые убийства, в особенности в 59-м году, когда произошло так называемое тибетское национальное восстание ненасильственное, в результате подавления которого были убиты десятки тысяч мужчин, женщин, детей, и сам Далай-лама с группой своих сторонников бежал в Индию, где находится с тех самых пор, с 59-го года. Вот такой, что называется, горячий геноцид, происходивший в те годы, затем уступил место тому, что сейчас называют таким хитрым термином «геноцид вытеснения». Это означает, что политика Китая сейчас направлена на то, чтобы вместо тибетцев Тибет был населен китайцами хань. Их уже сейчас 8 миллионов человек против 6 миллионов тибетцев, живущих в Тибете. И политика Пекина направлена именно на то, чтобы к 2020 году в Тибете жило 20 миллионов китайцев национальности хань, основной доминирующей национальности. То есть речь идет уже не о том, чтобы сделать тибетцев меньшинством в своей собственной стране, но о том, чтобы сделать их экспонатами какого-то краеведческого музея, может быть, лишь только. Я уже не говорю об истреблении тибетской культуры, тибетских монастырей и так далее. Вот, собственно, это одна из причин, может быть, главных причин, почему призывают к бойкоту, в частности, сторонники и друзья Тибета по всему миру призывают к бойкоту Олимпийских игр 2008 года. Что касается России, ну, я уже сказал, ведь давайте не забывать о том, что помимо тех проблем, которые испытываем мы здесь, когда мы поднимаем голос в защиту того или иного политзаключенного, члена НБП, арестованного, например, за вывешивание плаката с требованием «Путин, уходи», или вот последний случай Максима Резника, который провел в тюрьме, ну, к счастью, не 2 месяца, как все мы опасались, а меньше. Давайте не забывать о том, что есть в России такое место, которая называется Чечня, про которую мы вообще не знаем, сколько там бессудных казней, сколько там убийств, сколько там политзаключенных или заключенных, которые заключены в тюрьму, потому что они неугодны либо Кремлю, либо тому режиму, который установлен, режиму Кадырова, который установлен там. Вот это же вообще просто белое пятно, да? Поэтому мне кажется, что Россия с тем, что в ней сейчас есть, и прежде всего, конечно, это Чечня. Хотя это и то, что мы имеем в Москве и в других российских городах. Это, в общем-то, не то государство, которое, наверное, должно быть в числе тех, кто принимает Олимпийские игры тоже.
Да, если говорить о спортивных соревнованиях, то последнее видео, полученное из Чечни, это матч открытия с участием местной команды «Терек», где весь 100-тысячный стадион освистал гимн России в одном порыве, и пришлось на 3 минуты задержать открытие, свисток открытия чемпионата России по футболу. Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер, уважаемые господа. Скажите, пожалуйста, насколько широка поддержка бойкота Олимпиады в Пекине за рубежом? Это первый вопрос. И второй маленький вопрос. Будете ли вы призывать к бойкоту зимних Олимпийских игр в России, в Сочи? Спасибо.
Вопрос Владимиру Буковскому. Вам слово.
Ну, что касается Сочи, то я думаю, мы уже подписали, я помню, петицию на эту тему. И, конечно, критерии остаются те же самые. Был вопрос о критериях, я вспомнил, когда мы вели кампанию в 79-м, 80-м году, я специально почитал эту самую олимпийскую хартию. А там очень интересный пункт есть, что Олимпийские игры не могут проводиться в стране, где нет стабильности политической. Это был очень интересный момент, я помню, спорил тогда с британскими спортсменами на BBC, открытая дискуссия была. И вот я ему указал на этот пункт и говорю, а у нас в стране, например, с 18 года по декрету Ленина запрещены оппозиционные газеты, поскольку в стране нестабильность. И как написал товарищ Ленин, как только стабильность будет восстановлена, газеты эти будут открыты. Так вот, с 18 года они до сих пор не открылись. Стало быть, хотя бы юридически говоря, стабильности так и не возникло.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер всем в студии. У меня вопрос к обоим гостям Владимира. Вот все тоталитарные режимы, они действуют по шаблону. Силы есть, ума не надо, да? Во всех них интеллигенция считается социально опасной, да? А спортсмены, как культ силы, находятся, ну, в привилегированном положении, да? Вот все эти режимы, они используют Олимпиады как дополнительную возможность поиграть, ну, мускулами, да, и заодно обобрать, ну, население собственное, да. По России вот это видно, насколько возросли строительные материалы вот после этого Сочи, да. Вот у меня вопрос, почему МОК идет на то, что вот таким режимом доверяет проведение, ну, Олимпиад?
Ну, если, может быть, я отвечу, да, тогда. Да. Ну, мне, я-то как раз не думаю, что в данном случае все тоталитарные режимы действуют по принципу силы есть, ума не надо. Китайский режим, будучи тоталитарным, все-таки демонстрирует, что он ведет гораздо более, ну, я не назову, может быть, умную, но гораздо более хитрую политику, которая, к сожалению, приносит свои плоды. Ведь этот режим, я еще раз говорю, что экспансия этого режима в мире сейчас основывается не на его штыках. Это не бойцы Народно-освободительной армии Китая, которые в 50-м году вторгались в Тибет. Это китайские товары, китайские иммигранты, которые вторгаются на рынки и в страны Европы и Америки. Я, будучи после длительного перерыва, будучи в Риме в 2001 году, я там жил несколько месяцев, изучая итальянский язык, и вот однажды вечером, возвращаясь на автобусе домой, я жил на окраине города и ехал, в общем, в обычном рейсовом автобусе вечером. Автобус был не пустой, но и не то чтобы набитый, но там было несколько свободных мест. И вдруг в один прекрасный момент я обнаружил, что во всем автобусе, где было довольно много людей, всего лишь три едут не китайцы. Это я сам, это водитель автобуса и какой-то чернокожий высокий человек со спортивной сумкой, который сидел на сиденье у двери. Все остальные, ехавшие в этом автобусе, были обычные римляне китайского происхождения. Римляне и римлянки китайского происхождения. За 5 лет китайское население Рима увеличилось в несколько раз. И это ведь целенаправленная политика китайского руководства, которое покупает билеты в один конец своим согражданам и отправляет их на покорение, освоение Западной Европы. И проблема ведь здесь не только, проблема ведь не в том, что они китайцы, да, разумеется. Нет никакой проблемы в том, что римлянка, скажем, среднестатистическая римлянка теперь имеет широкие скулы, вьющиеся черные волосы и говорит по-итальянски с китайским акцентом. В этом-то как раз нет никакой проблемы. Но проблема в том, что эти люди, например, в отличие от китайской диаспоры Парижа, как мне рассказывали люди, живущие в Париже долго, парижские китайцы – это, в общем-то, китайские иммигранты. Эти же люди направляются к китайской коммунистической партии, и в какой-то степени они представляют там ее. Они живут своей национальной и политической диаспорой с портретами Мао Цзэдуна, с партсобраниями, издают свои газеты и так далее и тому подобное. И вот это просто одна из иллюстраций. Да? рабочие, которые производят за 40 долларов в месяц те товары, которые мы покупаем в магазинах по всему миру, ведь они работают за 40 долларов не потому, что им не нужны деньги, а потому что, когда они решат потребовать повышения зарплаты и объявят забастовку, они будут не просто уволены, как это произойдет, например, в России, а их просто арестуют и посадят в лагерь. Вот именно на этом держится так называемая мощь вот этого умного и в кавычках или хитрого режима. Оно держится на силе, обращенной не вовне, а на подавлении и угнетении своих граждан. Как только китайский режим перестанет иметь возможность принуждать людей работать за 30 долларов под угрозой тюремного заключения или даже расстрела, в этот момент китайское экономическое чудо и китайская экономическая мощь и мощь этого режима рухнет.
Депутат «Единорос» Константин Затулин, первый зам главы Думского комитета по делам СНГ, хорошо помнит 80-й год.
В 1980 году мир раскололся на тех, кто участвовал в бойкоте, и тех, кто к нему не имел отношения. Советский режим, конечно, испытывал дискомфорт от того, что праздник получился слегка ущербным. Что касается Китая, насколько вот этот бойкот может быть важным для Китая? Ну, безусловно, это неприятно для Китая. Все связанное с событиями в Тибете, конечно, было подстроено специально для того, чтобы держать Китай на крючке, для того, чтобы заставить его оправдываться и заставить его быть потише в каких-то международных делах. Я уверен, что в 2014 году, если не будет решена к этому времени проблема Абхазии и Южной Осетии окончательно, обязательно будет повод для Грузии спровоцировать какие-нибудь события для того, чтобы призывать к бойкоту Олимпиады в Сочи.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Ну, сначала небольшая историческая справка, касающаяся Древней Греции. Тут вот господин Храмов сказал, что государства, которые участвовали в войне, в Олимпиаде, так сказать, участие не принимали. Это немножко не так. Там не было никаких государств, были города-полюсы, и на время Олимпиады все войны между городами прекращались. Это первое. И теперь второе. Как говорится, что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку. Значит, Запад забыл Тяньаньмэнь. Тут уж ничего не, так сказать, не попишешь. А не окажемся ли мы в положении АБК в 2014 году, если будем дальше усугублять, так сказать, политическую ситуацию внутри страны? Нас все-таки, по-моему, намного больше не любят, чем Китай. Ваше мнение?
БК в 2014 году, я не очень хорошо понял, о чем идет
давайте
речь.
Вспомним, Владимир Константинович, требует ли расследование до сих пор события на площади Тяньаньмэнь почти 20-летней давности?
К сожалению, нет. Некое охлаждение отношений Китая с Западом длилось не более пары лет. Еще какое-то время тень Тяньаньмэньского расстрела висела на мировых отношениях, но очень быстро сглаживалась. Политики здесь прагматики, они считают, что чем скорее такие вещи отправлены на свалку истории, тем лучше. Увы, мы до сих пор еще не видим перелома в отношении цивилизованного мира к своей политике, каких-то основ моральных, которые были положены в основу такой политики. Это все еще пока наши надежды. Так что, увы, эти вещи долго не живут и долго не помнятся. Сегодня практически никто китайскому руководству не вспоминает Тяньаньмэньский расстрел. А ведь это то же самое руководство, принадлежащее той же политической партии.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Ну, доброй ночи. Я тоже хорошо помню 80-е годы, Олимпиаду, принимал в обслуживании участие. Но хочу сказать, кроме Байкала там ничего не было, и хорошо, что люди не приехали, мы бы опозорились, в общем, было очень скучновато. Хотел бы сказать, что при любой политической погоде в Китае Олимпиада состоится, она будет триумфальная, Китай, конечно, получит много медалей, и никто уже ничего. Китай имеет возможность, понимаете, самолеты американские сажать, разбирать. Я хочу напомнить, что все-таки срывать Олимпиаду нельзя, страдают очень сильно спортсмены. Вспомните, когда вот убили евреев на немецкой Олимпиаде, как сейчас вижу этот вертолет, как будто специально сожженный. И они не остановили Олимпиаду. Конечно, это было и как бы памятью. Но я еще, если можно, один момент. Но нужно мстить, и очень здорово мстить. И евреи правильно сделали, что нашли каждого подонка.
Вот вспомнили 80-й год, какие у вас впечатления остались слова Николая Храма, вот, 28-летней давности событий?
Ну, я-то могу кроме Байкала еще что-то вспомнить вообще. Ну, мне тогда было 17 лет. И я только-только окончил 10 класс, я, в общем, конечно, был далек тогда от какой бы то ни было политики, ну, то есть я слушал новости по свободе в то время, но, в общем, я был далек от политики, и, но я очень хорошо помню эту пустую Москву, этих одетых в синие форменные комбинезоны алкоголиков, значит, из КПЗ, которых поставили мести московские улицы. Я помню, что исчезли все сигареты, остались только Marlboro и Winston финского производства, которые стоили рубль штукой. Поскольку я именно в то время начал курить, то, собственно, первыми моими сигаретами были именно эти, ну, в общем, довольно хорошие для советского времени сигареты. И летом, я помню, мы уехали с папой, папа много меня возил по всяким русским городам, и мы поехали с ним путешествовать по Вологодской области. И я никогда не забуду совершенно сюрреалистической картины, которую я увидел в Ферапонтово, это Кирилловский район, Белозерский район Вологодской области. Мы приехали туда, значит, вот утром, и я увидел, что по такому косогору, по Надрякою, значит, идут с покоса, возвращаются ферапонтовские мужики бородатые, несут косы на плече, и у каждого из них в зубах торчит огромная сигара «Упман». Кубинская, значит, стоимостью, которая, значит, ну, во всем цивилизованном мире стоила, наверное, долларов 30 за штуку. А там это были единственные табачные изделия, которые остались в местном сельпо. И, значит, вот ферапонтовские мужики, кляня, на чем свет стоит, проклятую Олимпиаду, вынуждены были, значит, покупать за 20 копеек. Целых 20 копеек стоила сигара. Покупали этот «Упман» и шли с покоса, дымя, значит, кубинскими сигарами. Вот это я очень хорошо помню.
Вопрос к Владимиру Константиновичу. Вот заговорили о насилии в ходе Олимпийских игр. Возможно ли вот такие же проявления со стороны тибетских повстанцев, как были на Мюнхенской Олимпиаде 1972 года? Вам слово.
Насколько я понимаю, тибетская культура, в общем-то, исключает насилие. Их действия, как правило, ненасильственные, принципиально ненасильственные. Так что я никак не жду от тибетцев такого поведения, то есть захвата заложников, там, стрельбы. Это не в их стиле, это не в их культуре, это не в их религии. Так что этого я от них не жду. Но, конечно, Китай большая страна, как мы уже говорили, там много национальностей, и что кто-то может в отчаянии себя повести таким радикальным, я бы сказал, увы, способом. Этого исключить нельзя. Люди очень часто доходят до предела. Мы же сами помним по советской истории, чего только у нас не случалось.
Слушаем вопрос москвича Сергея.
Добрый вечер, господа. Сергей из Москвы. У меня вопрос к Быковскому. Вы бы при определенных условиях смогли бы стать, допустим, самопрезидентом России. Как бы вы поступили цивилизованно, вот с вашей точки зрения, с Чечней?
Ну, вы знаете, вопрос о моем президентстве закрыт. Как вы знаете, Центр избирком отказал мне в праве регистрации и проведения кампании, и поэтому, и как я понимаю, это уже теперь не изменится, это положение стали уже как бы прецедентом, так что вопрос ко мне не надо так формулировать. Дело не в президентстве, дело в том, как я бы поступил с точки зрения нормальной логики, нормального как бы, ну, анализа. Я считаю, что у нас в настоящий момент нет национальных интересов в этом регионе. И поэтому поддерживать режимы марионеточные типа Кадырова, это совершенно не в интересах России. Это в интересах правящей клики. Но это никак не в интересах России. Эта война России не нужна. И чем скорее ее закончить, тем лучше. Сделать это можно. Существуют международные нормы, есть целые механизмы, отработанные в мире, о том, как, значит, заканчивать конфликты, как приводить, значит, ситуацию в таких регионах в более спокойное русло. Есть всякие организации, специализированные ООН, есть миротворческие силы и так далее, и так далее. И вот этот механизм международного как бы поддержания мира, его и нужно использовать для того, чтобы прекратить эту бессмысленную бойню, избиение населения гражданского, уничтожение их. И особенно для России важно распространение этого конфликта все дальше и дальше. А именно это мы наблюдаем. У нас сегодня по всему Северному Кавказу конфликт расползся. Он теперь и в Дагестане, он теперь и где угодно, это и в Ингушетии, и он становится все хуже и хуже. Поэтому чем скорее он будет приостановлен с помощью международных организаций и сил, тем лучше.
Ну, я бы, с вашего позволения, все-таки двумя словами дополнил бы еще Владимира Константиновича. Чечня не является частью России, де-факто. Это очевидно всем. Это очевидно тем, кто освистал российский гимн на стадионе в Грозном несколько дней назад. Это очевидно в Кремле. Это очевидно и подавляющему большинству российских граждан, начиная от тех, кто сочувствует чеченцам, кончая теми, кто кричат «понаехали тут» и призывают к депортации чеченцев из России. Да? Чечня не является частью России и, видимо, никогда уже ею не будет, так же, как Косово никогда уже не будет частью Сербии. Но я бы сказал так, что, тем не менее, Россия имеет свои национальные интересы в Чечне, равно как и в Китае. Национальный интерес России состоит в том, чтобы она граничила со свободными и демократическими государствами, в которых уважались бы права человека и которые ни для кого не представляли бы угрозы. Свободный и демократический Китай, свободная и демократическая Чечня, свободный и демократический мир.
Владимир Константинович, знаем, что приедете в начале апреля в Санкт-Петербург. Какие предложения везете демократическому сообществу, вам слово?
Ну, все еще как бы трудно обсуждать это заранее. Нужно, я бы хотел сначала послушать, что мне скажут лидеры разных демократических организаций в России, как они видят эту ситуацию, что возможно, что невозможно. Я все-таки человек немного со стороны. И поэтому мне сначала желательно было бы послушать. Я знаю, что главным было бы решить, и я бы считал удачной эту конференцию, если бы мы хотя бы смогли договориться о непременной координации наших усилий. Вопрос об объединении, о новых структурах, это все сложные вещи, которые требуют времени и действительно быстро не сделать. Но чтобы уже раз и навсегда у нас выработался принцип координации наших действий, и солидарности друг с другом. Вот это нужно обязательно добиться.
Спасибо. Напомню, что идею бойкота Пекинской Олимпиады обсуждали с правозащитником и писателем Владимиром Буковским. Он был у нас на прямой телефонной связи. И членом Генсовета Транснациональной радикальной партии Николаем Храмовым находился в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Наталья Флоринская.
Для меня вот все-таки существует тот Юрка Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох. Я не политик, но я гражданин. И меня как гражданина от многого трясет просто.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Юран, ну вот, а что вы говорили на марше «Не согласна»?
Я вчера нагляделся на хорошие глаза, и я как-то успокоился. Будущее будет.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».